понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Друзья, вы не поверите, но это снова мы. Это снова Радио Крым Реалии, это снова Павел Казарин, который продолжает отслеживать все, что говорится в мире о Крыме, об Украине, о России. А самое главное, что из этого всего не повторяют российские СМИ. Потому что мы глубоко убеждены, что, что в Крыму создается пространство информационного вакуума, и наша задача это пространство всяческим образом торпедировать. Поэтому прямо сейчас по-пиратски и по-корсарски врываемся в российскую информационную повестку и начинаем вас нашпиговывать теми данными, которые обсуждает весь мир, кроме украинского полуострова, вынужденного жить по российским законам. Накануне... Нет, не накануне, с другой темы начну. Знаете, Российская Федерация раз за разом любит повторять о том, что война на Донбассе – это только исключительно гражданский конфликт, в котором нет никакого внешнего элемента, о том, что украинцы воюют с украинцами, а потому, собственно, и мириться они должны сами без участия Москвы, а что Кремль вообще в белом и пушистом стоит в стороне и ждет, когда же это кровопролитие прекратится. Так вот, накануне стало известно, что мы получили очередное свидетельство и подтверждение того, что Кремль как раз-таки активно участвует в войне на Донбассе. А о чем именно пойдет речь? Ну, давайте послушаем небольшой сюжет, а потом продолжим.
100 слов по теме.
Эксперты британской независимой аналитической группы Bellingcat 21 декабря представили свою версию расследования боевых действий на востоке Украины летом 2014 года. На основании данных из открытых источников авторы доказывают, что российские военные регулярно вели артиллерийские обстрелы украинских позиций. Этот факт полностью исключает возможность употребления таких терминов, как гражданская война или внутренний конфликт. В Bellingcat назвали обстрелы актом войны России против Украины. В докладе британцев подтверждается, что Россия умышленно совершила тысячи артиллерийских и минометных ударов в первые месяцы конфликта на Донбассе, участие в котором Москва отрицает. Российские атаки стали решающими в разжигании войны на востоке Украины. Их целью стало помешать Киеву восстановить контроль над своей территорией. Выводы о траектории полетов снарядов эксперты сделали на основании анализа спутниковых снимков от Google и Яндекс. Проводились исследования приграничной полосы на территории Украины шириной в 22 километра в Донецкой и Луганской областях. На территории России изучалась вся территория Ростовской области. Боевые действия на Донбассе продолжаются с апреля 2014 года. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. В свою очередь президент России Владимир Путин это опровергает. На ежегодной президентской конференции в 2014 году Путин, отвечая на вопрос об участии российских военных в конфликте на Донбассе, категорически отверг этот факт. В 2015-м, комментируя ту же информацию, он согласился, что на Донбассе есть добровольцы и отдельные лица, цитирую, решающие свои вопросы, в том числе военные. Конец цитаты. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Вы знаете, ну вот всякий раз, когда Российская Федерация для собственных граждан и для украинских граждан, живущих в Крыму, повторяет о том, что не принимает участие в войне на Донбассе, нам хочется в очередной раз повторять таблицу умножения. Ну, то, что 2×24, а 3×3, 9. И этим сегодня мы займемся как раз в нашем эфире. Мы будем перечислять факты российского участия во вторжении на Донбасс. Просто потому, что сегодня, в 2016 году, очень многие войны не похожи на то, как велись войны, например, в середине 20 века. Да, это не происходит с вручением официальных грамот из серии «Иду на вы». Это не происходит с официальным расторжением порой дипломатических отношений. Это войны вполне себе гибридного свойства. И поэтому мерить все, что угодно по Второй мировой, это плохой опыт. Просто потому, что мы сами себя загоняем в ловушку неправильных предпосылок. А как Российская Федерация воюет на Донбассе? Как именно российская армия противостоит украинской армии на территории, собственно, нашей страны? Вот обо всем этом пойдет речь. С нами на связи военный эксперт Олег Жданов. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот, на самом деле, украинская армия, она говорила о том, что российская артиллерия наносила удары по подразделениям украинских солдат еще в 2014 году. И сейчас мы только вот получили от международной этой расследовательской группы просто очередное подтверждение того, что вот да, это было, да, вот в таких вот объемах. Скажите, а вообще в каких форматах российская армия на протяжении последних 2 лет как раз-таки сражается против украинской, вот если разложить там на 3-4 составляющих?
Ну, смотрите, они вообще не стесняются и не скрывают. Дело в том, что еще в 2015 году такая организация, как «Информ-Напалм», предоставила доказательства там, 220 обстрелов российской артиллерии территории России, позиции украинских вооруженных сил. На сегодняшний день есть 1 000 000 фактов, подтверждающих, как подразделения российской армии просто входили на территорию Украины, ну, не скрываясь под шевронами вооруженных сил России. И сегодня, по данным нашей разведки, есть подразделения, которые также находятся с шевронами России. Это подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, это комендантские службы, это тыловые подразделения. Есть даже подразделения артиллерии. Мы знаем номера бригад, от которых здесь находятся батальонные тактические группы и ротные тактические группы. То есть, понимаете, получается как бы ситуация такая, разговора глухого и немого. Весь мир говорит о том, что это вооруженная агрессия, что это вторжение, что это война. А руководство страны упорно настаивает, да, это война, но с кем мы не знаем.
Скажите, но вот одновременно мы понимаем, что российская армия, которая воюет на территории Украины с частями украинских вооруженных сил, она входит довольно точечно, локально, то есть, ну, условно говоря, не полномасштабное наступление по всему фронту, не Курская дуга и не битва под Прохоровкой. Вот можно ли, может быть, вы владеете этими цифрами, можно ли оценить общее число как бы инсургентов, ну, может быть, неправильный термин, общее число российских там солдат, которые там принимают участие в боевых действиях против вооруженных сил нашей страны?
Ну, если мы говорим о регулярных частях и подразделениях российских вооруженных сил, то их количество колеблется от 8 до 10 тысяч. Это по данным нашего разведуправления. О тех частях и подразделениях, которые вот из состава. То, что сформировано сейчас на территории Украины, оккупированных районов Донецкой и Луганской области, так называемые 1-й и 2-й армейские корпуса, да, они насчитывают порядка 30 тысяч человек. Из этих 30 тысяч человек 10, максимум 15% это местное население, то есть сепаратисты, украинские граждане Украины, которые пророссийски настроены. А все остальное – это контрактники, которые завербованы через сеть военкоматов в России, подписали контракт и проходят здесь службу за контрактом. Офицерский состав этих корпусов – это кадровые офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Об этом мы прекрасно знаем, о том, что идет отбор. В свое время было в Афганистане, предлагается командировка в Ростов или командировка на юг. На юг – это Сирия, а Ростов – это Украина. Вот, поэтому вот примерно представляете, какая численность. То есть 8-10, которые я назвал, и здесь порядка, наверное, 25-27 тысяч. Вот это столько граждан Российской Федерации и в составе вооруженных сил Российской Федерации, и в составе вот этой, ну, ее называют, наши военные называют резервная армия России. В составе 1-2 армейских корпусов, они находятся в оккупированных районах Донецкой и Луганской области.
Ну, вы знаете, одновременно вот украинские чиновники самого высокого ранга, они регулярно отчитываются о потерях украинской армии в ходе проведения как раз-таки антитеррористической операции. И по разным оценкам, смотря если с численностью погибших бойцов Нацгвардии или там без он их, ну, в районе 3000 колеблется цифра. А есть ли какие-то предварительные данные, возможно, вам встречались о потерях как раз-таки кадровых российских частей, которые как раз-таки участвовали в войне против Украины?
Ну, я встречал цифры разные, которые колеблятся от 5 до 10 тысяч убитыми, только убитыми, и порядка 20-25 тысяч ранеными. и числа граждан Российской Федерации, принимавших участие в боевых действиях на территории Украины. Дело в том, что наша цифра тоже очень сильно занижена. Мы апеллируем только, вы абсолютно правильно сказали, только официальными данными Министерства обороны. Здесь нету данных Министерства внутренних дел, на штате которых разворачивались добровольческие батальоны. И здесь нету данных из СБУ, и нету данных Национальной гвардии. Она на отдельном штате находится. Вот. А вообще, по оценкам Организации Объединенных Наций, по последнему докладу, на территории Украины только граждан Украины предположительно погибло от 12 до 15 тысяч человек в результате вот этого вооруженного конфликта.
Друзья, напоминаю, что с Олегом Ждановым, военным экспертом, полковником запаса, говорим мы сегодня в эфире программы «Крым Реалии». Прямо сейчас вот мы бы хотели еще одно мнение предложить вашему вниманию. Вот по словам соавтора доклада «Беллинкэт» Шона Кейса, артиллерийские обстрелы позиций украинских военных не были ни в коем случае ошибкой российских офицеров, и он полагает, что это как раз-таки был спланированный акт военной агрессии. Давайте послушаем его комментарий.
Точка зрения.
Я могу заявить с полной уверенностью, что на основании наших данных летом 2014-го обстрелы с российской стороны не были ошибкой или своеволием отдельных российских командиров. Это были систематические попытки российской армии уничтожить украинские войска, расположенные вдоль границы. Учитывая собранные нами доказательства, можно точно сказать, что это был акт войны со стороны России в отношении Украины.
Точка зрения.
Друзья, ну вот мы продолжаем разговор с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, вот очень часто российские медиа, российские журналисты используют такой риторический прием о том, что как Украина может говорить о том, что она противостоит российской армии, если она не называет происходящее на Донбассе там отражением внешней агрессии, она на официальном уровне называет это антитеррористической операцией. Но одновременно с украинской стороны целый ряд экспертов, они говорят о том, что Украина, так или иначе, она зависима от поставок, например, западной финансовой помощи, а стране, которая официально находится в состоянии войны, нельзя предоставлять, например, финансовую помощь или какие-то поставки нелетального вооружения. Вот у вас есть свое собственное объяснение тому, почему, собственно, ныне вот эта война за независимость, которая идет в Украине, она все-таки продолжает называться антитеррористической операцией на официальном уровне?
Ну, да, конечно же. Я твердо убежден, что единственная причина, по которой мы не называем войну войной, это меркантильный интерес Петра Алексеевича Порошенко, нашего президента, который зависим экономически и финансово от Российской Федерации. Плюс есть еще несколько олигархических кланов, бизнес которых завязан на России. Но других причин непризнания этой войны я, честно говоря, не
знаю. Но дело в том, что вот я читал закон, например, о военном положении. Я читал закон о военном положении. И там, среди прочего, содержатся и в том числе международные документы, связанные, например, с оказанием, возможностью оказания или неоказания помощи со стороны таких организаций, как Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития. Так вот, все они запрещают предоставлять финансовую помощь воюющим странам. А, между прочим, с 2014 года общий объем финансовой помощи или финансовых траншах от МВФ, он рассчитывается миллиардами долларов, которые позволили, например, удержать курс украинской гривны на уровне 27 гривен за доллар, и он не 147, например, гривен за доллар, а с другой стороны, максимально хеджировать для украинского обывателя вот как раз-таки те риски, связанные с войной. То есть, по большому счету, он может ходить по Полтаве, по Чернигову, по Сумам и не стоять в очередях с карточками за продуктами. Поэтому, опять же, вот мнение, которое тоже доводилось встречать, оно связано с тем, что войной это не названо просто потому, что если формализовать происходящее как войну, то придется тогда например, отказаться от возможности получения западных грантов, которые стабилизируют экономику. И, то есть, такая точка зрения тоже распространена. Но, опять же, вот мы, с другой стороны, наблюдаем возможности российской армии, которые она демонстрирует, например, в рамках сирийской кампании. Это использование крылатых ракет, это задействование там авиации и так далее. И мы понимаем, что формат участия российской армии в войне против Украины, он довольно-таки такой кастрированный, если угодно. Россия не применяет крылатые ракеты, не применяет авиацию. Насколько, на ваш взгляд, российская армия, вот если без шапкозакидательства, насколько она эффективна с учетом того, что все нулевые годы она получала достаточный уровень поддержки со стороны Кремля?
Ну, смотрите, хотел бы еще маленькую ремарку по поводу того, что Грузия прекрасно находится с 2008 года в состоянии войны с Российской Федерацией и разрыве дипломатических отношений. И при этом получает все виды помощи. Это раз. Второе, закон о военном положении предусматривает введение военного положения на отдельно взятом участке территории страны. Я был в составе группы офицеров-разработчиков этого закона, части меня касающегося, нашего управления касающегося. Вот. Поэтому никаких препятствий нет. И есть еще такой интересный термин, как военно-техническая помощь воюющей стране, которая включает в себя в том числе и финансовую. Ну а курс гривны, мы понимаем...
Грузия не находится в состоянии войны с Российской Федерацией, только что перепроверил. Ну ладно, пойдемте дальше. Да-да-да. Вот да, что касается российской армии.
Да, и курс гривны мы знаем, почему стал с 8 до 24.
Почему?
А теперь, что касается, искусственно опущенный курс и разграбленные золотовалютные резервы, куда делось 16 миллиардов в 2014 году, когда Гондарева принимала банк, было 19,5, а в декабре осталось 3,5.
Я думаю, подождите, мы сейчас уходим в пространство очень тонких материй, потому что на самом деле причина падения курса – это последний месяцы существования режима Януковича, который разграбил все, и у нас на самом деле на казначейских счетах было практически ноли, поэтому я бы на самом деле не говорил о том, что это разграбление казны произошло после, на самом деле, бегства Януковича. Оно произошло до бегства Януковича. Более того, из тех 3 миллиардов долларов, которые получил официальный Киев во времена Януковича от правительства Российской Федерации, 2,2 миллиарда долларов были компенсированы фирмам Януковича-младшего. Это прошло как компенсация НДС. Поэтому, знаете, в воюющей стране обязательно падает курс национальной валюты. Но я думаю, что мы отдельно эту тему выведем со скобки и оставим экономистам. Давайте вот попробуем последний комментарий по поводу реального потенциала российской армии.
По потенциалу российской армии скажу, да. Действительно, вы правильно сказали, во времена министра Сердюкова российская армия реально получала хорошее финансирование и занималась реформированием и перевооружением. Uh-huh. И действительно, такие отрасли, как авиация, радиоэлектронная борьба, системы ПВО, да, получили довольно большой толчок. Что не скажешь, и военно-морской флот. Что не скажешь, допустим, о сухопутных войсках. Там дальше тактического звена, дальше батальона модернизация не прошла. То mm-hmm. есть бронемашины и полевая экипировка. Но я вам скажу, что на сегодняшний день эффективность применения, допустим, той же авиации и крылатых ракет, если бы они применялись, то авиация, у нас системы ПВО примерно того же самого поколения. И поэтому, насколько были бы эффективны удары авиации по нашим объектам, сказать очень тяжело. Это надо было бы прочувствовать. Но думаю, что основной цели уничтожения они бы не достигли. Такой безнаказанной бомбардировки, как Россия проводит в Сирии, на территории Украины бы не было. Это во-первых. Во-вторых, страны НАТО, используя Украину как буферную зону для борьбы с Россией, в политическом плане и для создания зоны безопасности НАТО, поверьте, здесь бы была вся военно-техническая помощь. И стингеры были бы, и джавелины были бы, и все что угодно. И нас бы не бросили на произвол судьбы, потому что завтра бы российские танки подъехали бы к восточным границам блока НАТО.
Понятно.
Вот этого бы никто не допустил.
Спасибо, Олег. Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, был гостем программы «Крым. Реалии». Знаете, вот я повторю, что главная тема, которую мы обсуждаем сегодня, это опубликованный накануне доклад британской независимой аналитической группы Bellingcat. Его, кстати, переопубликовали в том числе все российские либеральные медиа, поэтому, если хотите, заходите, например, там на портал там, «Медуза», «Новая газета», почитайте детали. Там как раз есть подробный перевод этих всех материалов. И я напомню, что в этом материале доказывается масштабность использования российской артиллерии, которая наносила удары по позициям украинской армии. Это все, конечно, очень сильно расходится с оценками, собственно, с официальной позицией Москвы относительно неучастия российской армии в конфликте на Донбассе. Но, вы знаете, реальность — это порой то, что мы о ней думаем. И мы понимаем, что вот российский обыватель порой складывает свое впечатление, исходя из тех посылов, которые подчас предлагает ему российское государственное телевидение. Так вот, какая на самом деле сегодня такая официальная позиция Москвы по поводу Украины и того, что здесь происходит? В 2014 году мы слышали про Новороссию, потом мы слышали про хунту, а какой является современная, актуальная трактовка официальной Москвой украинских событий? Этот вопрос зададим нашему следующему гостю, российскому политологу и журналисту Ивану Преображенскому. Иван с нами на связи. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, ну вот сейчас, условно говоря, российский обыватель, который вот так артикулирует государству своему вопрос о том, что происходит в Украине, какой ответ он получает?
Ну как, в Украине более или менее завершена гражданская война, идут какие-то непонятные беспорядки на границе самопровозглашенных народных республик, скажем так, территории, которые контролируются властью с непонятной легитимностью, которую вроде как Российская Федерация, тем не менее, признает. Экономически все очень плохо, но это приблизительно общая картинка, которую дают российские СМИ. О продолжении военного конфликта, по большому счету, речи нет. В отличие от украинских медиа, в российских медиа никаких сообщений о продолжающих гибнуть там людях практически нет.
А вот настроения российского обывателя, они как, на ваш взгляд, эволюционируют? То есть, условно говоря, он чего хочет? Чтобы российская армия участвовала в войне на Донбассе и чтобы она помогала там пророссийским там гражданам Украины воссоединиться там с бывшей метрополией? Или наоборот, его настроения уже такие, вот знаете, то есть куда менее такие экспансионистские и такие вот миролюбивые, вот по вашим ощущениям?
Ну, по моим ощущениям и, собственно, по социологическим опросам, настроения миролюбивые достаточно давно, и они начали резко меняться, собственно, в 2015 году, когда даже наиболее, скажем так, глухой и слепой к реальности части общества до нее стало доходить, что военный конфликт имеет место быть, что какое бы то ни было, но участие России там совершенно очевидно. И, соответственно, вне зависимости от того, верят эти люди или нет в то, что там уже гибнут российские граждане, они в любой момент по всем новостям могут начать гибнуть. Собственно, с этого момента и до настоящего времени ситуация не сильно менялась. Около 75% против прямого участия России в военном конфликте. И в этом смысле российское общество достаточно думает единообразно. Mm-hmm. При этом, если его спросить, надо ли вмешиваться и надо ли помогать, безусловно, большинство ответит «да», помогать нашим. Кто такие наши, это уже гораздо более сложный вопрос, на него надо долго отвечать, но тем не менее, нашим помогать – да, нашим помогать. Воевать – нет, воевать не надо.
Mm-hmm. Хорошая позиция у российского общества, куда, во всяком случае, трезвее, нежели, как минимум, позиция порой официальных властей, которая, как мы видим, по целому ряду косвенных доказательств, если считать окончательными доказательствами только решение суда, продолжает отправлять российские кадровые военные части воевать с украинской армией. Иван Преображенский, российский политолог, был с нами на связи. Друзья, ну вы знаете, вот это вот наглядная история. Вам всякий раз, когда будет рассказывать о том, что в Украине гражданская война, где украинцы воюют с украинцами, вспоминайте доклад Bellingcat. Достаньте его, прочтите, там все очень, на самом деле, наглядно, и вы сможете оценить масштабы, как минимум, применения российской артиллерии со стороны Ростовской области по украинской армии только лишь летом 2014 года. А ведь конфликт идет уже на протяжении трех лет. Смотрите правде в глаза, сколь бы страшной она ни была. И берегите себя. До скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.